Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование послания апостола Павла к римлянам. Сегодня обращаемся к 7-й, ну, может быть, и немножко 8-й главе, по смыслу примыкающей к 7-й главам этого послания. Апостол в 7-й и 8-й главе послания к римлянам раскрывает ситуацию, известную, в принципе, всякому человеку, а именно то, что в человеке действуют две равновеликие силы, совершенно противоположные друг другу. Это закон ума, закон духа и закон плоти, плотская жизнь, влекущая человека к страстям и греху. Надо понимать, что когда апостол говорит о плотской жизни, он имеет в виду не только дела, нами понимаемые как плотские, скажем, похоть или чревоугодие. К делам плоти он относит и, скажем, такие вещи, как зависть, ересь, волшебство и некие другие, которые мы иногда даже относим к явлениям духовной жизни, тем не менее, дела плоти. И действительно, если бы была у кого возможность внимательно понаблюдать за тем, что испытывает человек, ну, скажем, связывающий себя с какой-нибудь оккультной практикой или ищущий вот каких-то оккультных тайн, как это очень тесно, очень живо, я бы даже сказал, животрепещуще связано с плотской, в самом плотском смысле слова, с плотской жизнью человека. Эта плотская жизнь как-то чрезмерно, может быть, спиритализируется, не скажу, одухотворяется, но тем не менее остается плотской жизнью. И вот два этих закона борются в человеке. Закон ума и закон плоти, закон духа и закон плоти, так можно сказать. Причем самое печальное в жизни человека, что падший человек, ну, не в состоянии совершенно преодолеть закон плоти. Этот закон сильнее наших добрых мыслей и наших добрых расположений. И вот об этом такой удивительный человек, как апостол Павел, свидетельствует со всей откровенностью, очевидностью. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Вот это свидетельство очень важное, ключевое для вообще мировосприятия свидетельства апостола Павла и вообще для восприятия трагедии человека. Трагедии – это то, что не учитывает ни одна социальная доктрина. То, что не учитывает, даже не рассматривает практически ни одна философская система, ни одно философское учение. Оно не видит вот этого разрыва внутри каждого человека, что в нем есть, кроме всех его представлений, его желания быть хорошим, его навыков быть хорошим, его культуры, воспитанности, мировоззрения, есть еще закон греха, который заставляет человека делать совсем не то, что он даже хочет, не то, что он там этого не понимает или не знает, он даже делает вопреки тому, что знает и понимает, и все-таки делает. И в этом трагедия человека. Не в том, что он не знает, как поступать, как некоторые думают, а в том, что, зная, как поступать, он делает совсем не так, как знает. И этот закон действует в любом человеке. И очень жалко, искренне жалко людей, которые ни разу не чувствовали в этом отношении своей немощи, которые ни разу не встретились вот с тем, что по-настоящему человек немощен и слаб, что действует в нем закон греха, который принуждает его делать совсем не то, что предписывает ему культура, воспитание, совесть предписывает ему. Совсем не так действует человек. И ведь если человек этого ни разу не видел, ни разу не почувствовал, стало быть, ему действительно объективно надо его понять и принять, что ему не нужен Спаситель. Действительно, он не считает нужным от чего-то спасаться, потому что он не чувствует в себе закона греха. Можно только развести руками и помолиться об этом человеке, но что-то рассказать ему нельзя. Проповедь о Христе возможна только с тем человеком, который действительно сталкивался с этим непонятным законом греха, действующим в самом себе, который соприкасался с ним, который видит сам в себе благие стремления и желания и осознает всю свою немощь, все свое бессилие последовать благим желаниям и, наоборот, ощущает в себе всякий раз жесткий, насилующий закон, принуждающий совершить его совсем не то, что он хотел, сказать не то, что он помышлял, посмотреть не так, как он себе представлял. Ведь из этих, собственно, противоречий соткана вся жизнь, реальная жизнь человека. И такой человек поймет, что в нем есть грех, а стало быть, нужен тот, кто может спасти его от этого насилующего закона греха. Он может, по крайней мере, понять, что он нуждается в исцелении и спасении. Именно по этой причине Христос и говорит в упрек фарисеям, что мытари и грешники вперед вас наследуют Царство Божье. Крещение умерщвляет в человеке закон плоти, умерщвляет влечение ко греху. Для того крещение и необходимо человеку, чтобы вот этот закон греха в нем сделать бездействующим, бездеятельным, бесплодным. Но проблема в том, что происходит это умерщвление закона греха в человеке ровно в ту степень, в которой человек сам этот грех возненавидел и сам от него отрекся. И оглашение это, собственно говоря, нужно именно для этого, в первую очередь для этого, чтобы человек увидел свою погибель, чтобы он увидел, как мучит его грех, чтобы он действительно осознал, что для начала новой жизни нужно возненавидеть всю вот эту плотскую, лживую, суетную, бессмысленную жизнь и отринуть ее. И вот если человек это сделал, отрекся, а в чине отречения, которое предваряет собой погружение в купель, как раз об этом и говорится, то есть человек должен отречься от сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и вся гордыня его, он должен отречься не только механически повторяя за священником слова, а именно отречься, привлекая к этому своему сердце, свое сердце, отречься, сказать в лицо всем сердцем этому невидимому, но для него очень ощутимому врагу, что он его ненавидит, что его мучение невозможно больше терпеть, что он действительно не хочет больше исполнять его волю, не хочет. Он ощущает всю свою немощь, слабость. Сейчас он обратится и пойдет под кров Иисуса Христа, но он хочет сказать, что он все это, предлагаемое князем мира сего, ненавидит и от всего этого отрекается всем своим сердцем. И вот только тогда, когда это стало отречением сердца, когда человек всей доступной ему на этот момент глубиной свое сердце кричит: «Я больше не хочу так жить!» И вот тогда Бог, к которому обращается человек, Господь наш Иисус Христос, дает силу нашей ненависти, дает силу действительно возненавидеть до конца и навсегда, выбросив из сердца саму любовь ко всему этому лживому, мерзкому, противному, пагубному соблазну. Как выразил это однажды преподобный Силуан Афонский, еще не будучи ни преподобным, ни монахом, а вспоминая, как он уходил в монастырь, он говорит: по молитвам Иоанна Кронштадтского, пламя огненное гудело возле меня. То есть вся, чтобы ничто его не задержало, он об этом попросил помолиться Иоанна Кронштадтского. Вот это мир, он как бы гудел огнем гиенским вокруг него. И вот такого же состояния должен достигнуть человек, приступающий к купели. И если он действительно с такой огненной силой выражает свою ненависть ко лжи, смертности, тленности, безобразию, глумлению, пошлости этого мира, то действительно закон плоти в нем умирает. Ничего внутри человека больше никогда не рождается греховного. Ничего. Конечно, и после крещения остается и подвиг, и брань даже тем, которые действительно ревностно отреклись, потому что есть князь мира сего, который не оставит их и будет искушать, но это всегда будут внешние искушения, и человек будет воспринимать это именно как не как собственное влечение, как именно предлагаемое извне искушение, как некое насилие над собой, а внутри себя он обретает стойкое сопротивление, стойкий иммунитет, сколько бы его ни терзали, скажем, блудные помыслы или приступы сребролюбия или властолюбия, он отрекается от них, он находит силу с ними бороться, потому что внутри него самого уже нет закона греха. Он потому и может выдержать любую брань, которую воздвигает против него сатана, что теперь он свободен от власти сатаны. Он, в нем нет места сатане, в нем нет вот этой трещины, в которую может засунуть свои крючковатые пальцы враг рода человеческого. Он не может найти ничего в этом человеке, потому что человек отрекся от закона Христа и отрекся именно не просто сам по своей воле, а после отречения сразу же приразился, погрузился в мертвенность Иисуса Христа, соединился с тем, про кого сказано, как раз накануне страданий Христовых: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». И поэтому любой истинно искренне отрекшийся, всем сердцем отрекшийся от зла, гордыни и сатаны человек, погружаясь в купель, обретает возможность не грешить, обретает способность сопротивляться любому приражению греха, именно потому что чужд внутри него не живет больше, не действует закон греха. Но не все ведь так крестятся. И очень часто бывает, что люди не так ревностно отрекаются, а в наше время, наверное, по-другому не бывает. Все отрекаются неревностно, чаще всего вообще не понимая, зачем их заставляют отрекаться от сатаны, и искренне не намевают, а еще бывает в глубине души, произнося отречение, строят планы, куда они поедут, как проведут они время, каким удовольствием будут предаваться уже вечером этого дня, или через неделю, или через месяц. Все их помыслы именно в грядущих удовольствиях, в наслаждениях плоти, и поэтому действительно произносят слова не то что формально, а даже как-то двоедушно. Но если человек хоть сколько-нибудь верит, что действительно жить по плоти только нельзя, и с этим ощущением, с этим желанием приступает к крещению, то есть все равно в нем начинает действовать благодать Святого Духа, то, разумеется, он и после крещения ощущает в себе действие греха. Это, конечно, страшнее и болезненнее проявляется, но и это дано человеку на спасение. Действуют те самые невырванные наши желания плоти, не убитый нами, не отреченный, не отсеченный нами грех, который мы в момент отречения не вырвали из своего сердца, он действует после купели, но действует по благодати Божьей уже в том смысле, чтобы нам указать, благодать Божья указывает нас на нашу несостоятельность, на то, что мы не можем быть духовными, мы не можем жить жизнью Духа, пока в нас живет вот этот закон греха, любовь к наслаждению, любовь к плотским утехам, к мирским удовольствиям, к греховным разным ощущениям, переживаниям, поступкам и делам, гордыне и тщеславию и прочую, чтобы мы отреклись от этого все-таки. Потому что если мы от этого не отречемся до конца своей жизни, то мы не сможем войти в Царство Божье. Потому что человек, не отрекшийся от этих грехов, он показывает, что он их любит. А раз он их любит, то он на самом деле связал жизнь свою с сатаной и будет вержен в озеро Огненное, предназначенное, конечно, для людей, для сатаны и для ангелов его. Но поскольку он возлюбил их дела, то ему придется пойти туда, потому что он не хочет же отречься от этого. Всего-то надо сказать: нет, я не хочу туда, Господи, я не хочу этих дел делать. И этого достаточно. Но неотреченность как раз и показывает, что мы любим и волей-неволей должны были пойти в это озеро Огненное просто потому, что в Царстве Божьем не будет возможности осуществлять таких дел, и нам будет тоскливо, ибо сердце наше прилепилось к этим вещам мира сего, к этим удовольствиям, к этим страстям. Вот в чем опасность, вот в чем трагедия. И поэтому благодать Божья так устрояет жизнь нашу после крещения, что неотреченные наши страсти и грехи, не вырванные из нашего сердца, они начинают действовать, проявляться в нас с особенной силой, показывая особенную, чрезмерную власть над нами, чтобы мы с большей степенью ощутили их омерзительное насилие и действительно возненавидели их и отсекли их уже, правда, с помощью таинства исповеди, испопеляя все следы этих грехов в таинстве причащения тела и крови Иисуса Христа. И действие Святаго Духа даже в самых немощных членах тела Христова осуществляется тем, что человек видит в самом себе плотские, лживые, мерзкие, стыдные, гордостные движения сердца, души своей, тела своего или ума своего. То есть он видит это в себе. Если человек видит это в себе, значит, в нем действительно действует Дух Божий. если он ощущает, что вот это движение гордостное, и понимает, что это гордость, и стыдится этого, если он видит, что это сластолюбие, сладострастие, и стыдится этого в себе, если он видит, что это ложь и страх, и человекоугодие, и стыдится этого в себе, все вот это действие Святаго Духа в немощном христианине, или человек, причем он видит это всегда с осуждением и омерзением, то есть он не просто понимает, что он гордый, он стыдится этого, он осуждает себя за это, он мерзок сам в себе становится из-за того, что он такой и ничего не может сделать. Вот это все действие Святаго Духа, но при этом рождается и надежда на Бога, способного исцелить. И Он действительно исцелит, если мы, помучившись от насилия этих плотских, лживых, страстных движений, в конце концов искренне и глубоко от них отречемся. Если человек сознает в себе разные нечистые движения и пожелания, стыдится этому и мерзок сам себе этому, но на Бога не надеется, это приведет либо к отупению совести, к отчаянию, к самоубийству, может быть, к сумасшествию, может быть, к тому, что человек совершенно потеряет всякую веру и, сломя голову, как в омут, бросится в грех и сладострастие, в нем и погибнет. Поэтому необходима еще и надежда. И вот если в человеке есть ведение, понимание своей испорченности, есть такое вот представление о том, что он видит свою страсть и гнушается ей, и при этом он надеется на исцеляющую благодать Божью, и всякий раз со слезами и сокрушением приходит на исповедь или просто в храм пока еще плакать и взывать о помощи и спасении, каждый должен понимать, это не что иное, как действие благодати Божьей. Дух Божий коснулся сердца этого человека. Конечно, наверное, нелепо назвать его святым, но тем не менее все происходящее в нем – плод Святаго Духа, плод свершенного в нем крещения. Если бы не было этого крещения, он бы никогда ничего и не почувствовал бы. Эта благодать Божья борется за его сердце. Эта благодать Божья взывает и помогает ему понять свое состояние и указывает на дверь, через которую может выйти из этого состояния, как израильский народ спасся из насилующего Египта через Черное море. Так вот, это, как это ни странно, и есть тоже действие благодати Святаго Духа и тоже переживание духовности. И не обязательно думать, что духовность – это только видение света, как у великих святых, благодатное состояние, озарение, ощущение. На самом деле, вот такая борьба – это то пребывание в духе, которое доступно и ощутимо большинством всех христиан, ныне вступающих в церкви. И тот, кто действительно в этом борении терпеливо пребывает, тот в конце концов и обретает надежду, надежду воскресения, как говорит апостол Павел в 8 главе. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Если мы ощущаем в себе это действие Духа, то имеем, уже имеем надежду воскресения. Лишь бы мы не изнемогли в этой борьбе. Пусть каждый раз, приходя на исповедь, мы каемся искренне, решаясь больше так не делать, и прося у Бога помощи, и снова делаем то же, Но если мы не изнеможем в этой напряженной борьбе, в этом постоянном позорище и стыде, в котором пребываем пред лицом своей собственной совести, и не потеряем надежду на исцеляющую благодать Божью, то жив, свидетельствующий всем верующим Христос, что они воскреснут, если не изнемогут в этой борьбе, потому что поддержать их в этой борьбе способна тоже лишь благодать Святаго Духа. Если не могут нести эту брань через всю свою жизнь, этим они свидетельствуют, что в них живет благодать Святаго Духа. Даже в их немощном, изможденном теле и душе живет благодать Святаго Духа, а стало быть, есть надежда воскресения из мертвых. И если хоть раз кто мучился и страдал так во Христе и добился хоть единожды победы и исцеления, то действительно воистину вкусил и пережил, что Дух Божий действовал в нем, жил в нем, и действительно есть надежда, и человек эту надежду уже начинает жить, и надежда не потеряет этого никогда. И дальше апостол Павел свидетельствует, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который взываем «Отче! Отче!» Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Вот это свидетельство, это ощущение, не то, что нам пришел кто-то и сказал: «Знаешь, у тебя на небесах есть Отец». Мы говорим: «Да, здорово, мы будем стараться, конечно, как-то ему угодить, чтобы получить это небесное наследие, ну и пытаемся как-то угодить». Вот это нам пришли и сказали. Но Евангелие, благовестие, которое несет Павел, несколько иное. Он говорит, что в душе каждого, в существе каждого человека, если ему действительно дан этот Дух Божий, рождается глубокое ощущение, что у него есть Отец. Что у него есть Отец, и он чувствует, что Бог – Отец его. Не потому, что так сказал ему кто-то, а он это чувствует всем своим существом, всю бездну своей немощи он чувствует, что у него есть Отец. И это чувствует всякий, и всякому дается просто разная степень это переживания, но каждому дается пережить, кто действительно вот этот дух получил, и определяется это тем, что он боролся, он видел свою неправду и нечестие, и боролся с этим неправдой и нечестием, не теряя надежду на исцеляющую, милующую, вспомогающую благодать Божью. Всякий, кто проходил через это, обрел в этом духе ощущение того, что на небесах у него есть Отец. А если, как пишет дальше апостол Павел, а если дети, то и наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Скорбь у всех разна, но все мы приступили к этим скорбям через причащение, через вкушение мертвенности Христовой. Иначе просто бы мы жили, как все. И никто бы никогда не мучился ни страстями своими, ни грехами своими, а жил бы и радовался жизни. Но если мы не можем жить и радоваться, если наша внутренняя недобросовестность, внутренняя нечистота съедает дни и минуты наши, и в скорби истощаются наши дни, то значит действительно прикоснулись мы к Духу Божьему, а значит у нас есть действительно в небесах Отец, и есть действительно небесное наследие. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.